Глава 24. Ладная бухта. Рябой, легендарный предвестник болезней и несчастья для народа шести герцогств. Увидеть его на дороге означает приближение болезней и мора. Как говорят, увидеть его во сне – это знак скорой смерти. В сказаниях он часто является к тем, кто заслуживает наказания, но в кукольных представлениях иногда используется как предзнаменование грядущих бедствий. Марионетка, изображающая Рябова, предупреждает зрителей, что скоро перед ними разыграется трагедия. Зимние дни тянулись удивительно медленно. С каждым проходящим часом тучи надо мной сгущались. Я никогда не заходил в свою комнату, не оглядев ее сперва, не ел ничего, что готовилось в мое отсутствие, пил только воду, которую сам доставал из колодца. Я плохо спал. Постоянная настороженность сильно сказывалась на мне. Я был резок с теми, кто просто заговаривал со мной. Угрюм в обществе барича, сдержан с королевой. Чейд, единственный, с кем я мог бы разделить свой груз, не звал меня. Я был отчаянно одинок. Я не смел пойти к Молли. Старался, чтобы мои визиты к баричу были по возможности краткими, потому что боялся навлечь беду и на него. Я не мог открыто уходить из замка, чтобы провести время с ночным волком, и боялся пользоваться нашим тайным лазом. Я ждал и наблюдал, но то, что больше ничего не происходило, стало утонченной пыткой. Каждый день я бывал у короля Шрюда. Он чахнул у меня на глазах, а шут с каждым днем становился все более мрачным, а его юмор более едким. Я тосковал по суровой зиме, которая соответствовала бы моему настроению, но небеса оставались синими, а ветра спокойными. Вечерами в Оленьем замке шумели веселые пиры. Устраивались балы-маскарады и состязания министрелей. Герцоги и знать внутренних герцогств ели и пили за столом регала до поздней ночи. «Как клещи на умирающей собаке!» со злостью сказал я как-то раз баричу, перебинтовывая ему ногу. Перед тем он обмолвился, что ему нетрудно стоять по ночам на страже у дверей Кетрикен, потому что шум пиршеств не дает заснуть никому в замке.
«А кто умирает?» — спросил он.
«Мы все. Со временем все мы умрем. Тебе об этом никто не говорил? Но твоя нога заживает на удивление хорошо, несмотря на все то, что ты сделал с ней». Он посмотрел на ногу и осторожно согнул ее. Кожа неровно натянулась, но выдержала.
«Может быть, рана закрылась, но не похоже, чтобы она на самом деле зажила».
Это была не жалоба.
Барич поднял кружку с бренди и осушил ее. Я, прищурившись, смотрел, как он пьет. Его дни теперь шли по заведенному распорядку. Покинув пост у дверей Кетрикен, он шел на кухню и ел, а потом поднимался в свою комнату и пил.
После того, как я приходил помочь ему сменить повязку на ноге, он снова пил, пока не засыпал. Вечером он просыпался как раз вовремя для того, чтобы поесть и отправиться сторожить дверь Кетрикен. Он больше ничего не делал в конюшнях. Барич полностью перепоручил их Хэнсу, который бродил по ним с таким видом, будто работа была для него незаслуженным наказанием. Каждый день Пейшенс посылала Молли убирать у барича в комнате. Я мало знал об этих визитах, кроме того, что барич, как неудивительно, терпел их. У меня были смешанные чувства по этому поводу. Как бы много ни пил барич, он был вежлив с женщинами. Однако выстроенные в ряд пустые бутылки из-под бренди не могли не напоминать Молли о ее отце. Тем не менее, я хотел, чтобы они лучше узнали друг друга. Как-то я рассказал баричу, что Молли угрожали из-за ее связи со мной.
«Связи?» — спросил он резко.
«Некоторые знают, что я люблю ее», — осторожно признался я.
«Мужчины не переносят свои беды на женщин, которых любят», — посуровил он.
На это у меня не нашлось ответа. Я рассказал ему, что вспомнила Молли о нападавших, но это ни о чем ему не говорило. Некоторое время он смотрел в сторону сквозь стены своей комнаты. Потом поднял кружку, осушил ее и осторожно заговорил.
«Я собираюсь сказать ей, что ты тревожишься за нее, и если кто-то опять будет угрожать ей,
то ей следует прийти ко мне. Я в лучшем положении, чем ты, и могу справиться с любой опасностью». Он поднял глаза и встретил мой взгляд. «Я собираюсь сказать ей, что ты поступаешь разумно, держась на расстоянии, ради нее». Наполняя свою кружку, он тихо добавил, глядя на стол.
«Пейшенс была права, и она поступила мудро, послав ее ко мне».
Я побледнел, поняв, что он имел в виду. По крайней мере, один раз у меня хватило ума промолчать. Барич осушил свою кружку и посмотрел на бутылку. Медленно подвинул ее мне.
«Поставь на полку», — попросил он.
Животные и зимние запасы зерна продолжали утекать из замка. Кое-что было задешево продано во внутренние герцогства. Лучших из охотничьих и верховых лошадей на баржах отправляли вверх по Оленьей реке в район озера Тур. Регал заявил, что таким образом он хочет сохранить лучших племенных животных от пиратов. Как рассказывал мне Хэнс, в Бакипе поговаривали, что если король боится за свой собственный замок, простым людям уже вообще ни на что надеяться. Когда вверх по реке отправился корабль с прекрасными старинными гобеленами и мебелью, пошел слух, что видящие собираются срочно покинуть Оленей замок, даже не дожидаясь нападения. У меня было подозрение, что так оно и будет. Поскольку я был заперт в стенах замка, у меня почти не было возможности послушать разговоры простых людей. Когда я входил в караулку, все замолкали. С ограничением моей свободы по замку поползли разные слухи. Вдруг вспомнилось, как мне не удалось спасти маленькую девочку от перекованных. Мало кто из стражников осмеливался беседовать со мной о чем-нибудь, кроме погоды. Многие, хотя и не все, считали меня парией и не допускали к веселым спорам, которые обычно наполняли караулку. Разговаривать со мной стало опасно. Я не хотел навлекать неприятности на людей, к которым хорошо относился. Меня по-прежнему дружески встречали в конюшнях, но я старался ни с кем не общаться помногу и не появлялся слишком часто рядом с каким-нибудь конкретным животным. Работники конюшен в те дни ходили хмурые. Работы у них было мало, и они стали чаще ссориться. Подручные были для меня главным источником новостей и слухов, и ничего веселого они не говорили. Искаженные рассказы о набегах на Бернс, слухи о драках в тавернах и порту Бакипа и рассказы о людях, переезжавших на юг или вглубь страны, если им позволяли средства. То, что говорили о Верите и его поисках, было исполнено либо жалости, либо насмешки. Надежда исчезла. Как и я, народ Баки пожил в предчувствии страшных несчастий, которые вот-вот обрушатся на город. В Бакипе был месяц штормов, и события случались больше безрадостные. Прибрежная таверна загорелась во время особенно буйного веселья. Огонь распространился на соседние дома, и только проливной дождь, последовавший за порывами ветра, спас портовые склады. Их гибель стала бы настоящим бедствием, потому что Регал очистил склады замка от зерна и запасов, и люди в городе не видели особых причин хранить у себя то, что осталось. Я смирился с мыслью, что даже если пираты не придут в Бакип, еще до конца зимы придется сократить рационы. Однажды ночью я проснулся в абсолютной тишине. Вой штормового ветра и грохот дождя прекратились. Сердце упало. Страшное предчувствие охватило меня. А когда я встал утром и увидел чистое голубое небо, ужас еще усилился. Несмотря на солнечный день, в замке царила гнетущая атмосфера. Несколько раз я чувствовал в своем сознании щекотание силы. Это доводило меня до безумия, потому что я не знал, верить ли это пытался связаться со мной, или Джастин и Сирин подслушивают мои мысли. Поздний визит к королю Шрюду и Шуту привел меня в еще большее уныние. Иссохший почти до костей, король сидел и рассеянно улыбался. Он слабо нащупал меня силой, когда я вошел, а потом приветствовал словами.
«А, верите, мой мальчик, как ты поупражнялся с мечом?»
В дальнейшей беседе смысла было примерно столько же. Принц Регал появился почти сразу после моего прихода. Он сел на кресло с прямой спинкой, сложив руки на груди и смотрел на меня. Мы не обменялись ни единым словом.
Я не мог решить, чем объясняется мое молчание. Трусостью или прекрасным самообладанием? При первой возможности я покинул королевские покои, несмотря на укоризненный взгляд шута. Сам шут выглядел немногим лучше, чем король. На его бесцветном лице черные круги под глазами казались грубо намалеванными. Язык стал таким же бесшумным, как бубенцы на его шапке. Когда король Шрюд умрет, ничто не защитит шута от регала. Я размышлял, могу ли как-нибудь помочь ему. «Как будто я могу помочь самому себе», — кисло подумал я. Вечером у себя в комнате я пил больше, чем следовало. Дешевого черно-смородинового бренди, который презирал барич. Я знал, что завтра мне будет плохо. Но мне было все равно. Потом я лежал в постели, прислушиваясь к далеким звукам веселья в большом зале. Я хотел, чтобы Молли была со мной и выбронила меня за то, что я напился. Кровать была слишком большой, просто не холодной и белой, как снег. Я закрыл глаза и стал ждать утешения в компании волка. Оказавшись привязанным к замку, я еженочно искал его призрачного общества, чтобы иметь хотя бы иллюзию свободы. Я проснулся за секунду до того, как Чейд потряс меня за плечо. Хорошо, что я узнал его в то разорванное мгновение, иначе, уверен, попытался бы убить его.
«Вставай!» — хрипел он. «Вставай, пьяный дурак! Вставай, идиот! Ладно, я бухта в осаде! 5 красных кораблей! Бьюсь об заклад, что они не оставят камня на камне, если мы будем медлить! Вставай, будь ты проклят!»
Я, покачиваясь, встал на ноги. Дурман выпивки отступил перед потрясением от его слов.
«Что мы можем сделать?» — глупо спросил я.
«Сказать королю! Сказать Кетрикен! Сказать Регалу! Даже он не сможет проигнорировать пиратов у самого нашего порога! Если красные корабли захватят ладную бухту, это будет вилка! Ни один корабль не выйдет из гавани Бакка. Это поймет даже Регал. А теперь иди! Иди!»
Я натянул штаны и рубашку и побежал к двери, растрепанной и босой. Там я остановился. «Откуда я это знаю? Что мне сказать о том, кто предупредил меня?» Чейд подпрыгивал от нетерпения.
«Проклятие и проклятие! Говори, что хочешь! Скажи Шрюду, что тебе приснился Рибой, который увидел все это в пруду!» Это, по крайней мере, он должен понять. Скажи им, что Элдерлинг залетал рассказать пару свежих новостей, говори что угодно, но заставь их действовать, и немедленно.
Хорошо. Я помчался вниз по коридору, спустился с лестницы и побежал к покоям Шрюда. Забарабанил в дверь. В дальнем конце коридора у двери Кетрикен стоял барич. Он посмотрел на меня, вытащил свой короткий меч и выпрямился.
«Пираты!»
— крикнул я, не заботясь о том, кто это услышит и что воспоследует. — 5 красных кораблей в Ладной бухте! Разбуди ее величество и скажи, что Ладной бухте срочно нужна помощь! Не задавая никаких вопросов, барич повернулся, постучал в дверь Кетрикен и был немедленно впущен. Мне было труднее. Волзет, наконец, неохотно распахнул дверь, но не пошевелился, пока я не велел ему спуститься и сообщить Регалу о моих новостях. Думаю, его привлекла перспектива театрального представления. Он с помпой входит в большой зал и беседует с принцем при большом скоплении народа. Волзит оставил свой пост у двери и кинулся в маленькую прихожую, чтобы привести себя в порядок. Спальня короля была погружена в полную темноту. Ее наполнял тяжелый запах дыма. Я взял из гостиной свечу, зажег ее и поспешно вошел. В темноте я чуть не споткнулся о шута, который свернулся у постели короля, как бездомная дворняжка. Я изумленно раскрыл рот. У шута не было ни одеяла, ни подушки. Он лежал на голом ковре. Он медленно приподнялся, просыпаясь, и мгновенно встревожился.
«В чем дело? Что случилось?»
«Пираты в Ладной бухте. 5 красных кораблей. Надо разбудить короля».
«А почему ты здесь спишь? Ты что, боишься уходить в свою комнату?»
Он горько усмехнулся.
«Скорее боюсь уйти из этой, потому что могу не попасть сюда больше. В прошлый раз Волзит заперся от меня, и мне пришлось целый час стучать и барабанить, прежде чем король понял, что меня нет, и поинтересовался, куда я делся. До этого я входил с завтраком, до этого...»
«Они хотят разлучить тебя с королем?» Он кивнул.
«Кнутом или пряником. Этой ночью Регал предложил мне кошелек с 5 золотыми монетами, если я приведу себя в порядок и сойду вниз, чтобы присоединиться к его весельчакам. О, как он после твоего ухода разошелся на тему о том, как меня не хватает внизу, и какой позор, что я провожу лучшие годы своей жизни взаперти наверху. А когда я сказал, что нахожу общество короля более подходящим, чем общество других шутов, он швырнул в меня чайником. Это даже Волзида задело за живое, потому что он только что заварил на редкость гадкую травяную смесь. Понюхав ее, начинаешь мечтать о запахе свежего навоза.
Пока мы разговаривали, Шут зажигал свечи и ворошил угли в очаге. Потом он отдернул тяжелый полог кровати.
«Мой господин!»
— произнес он так нежно, как будто обращался к спящему ребенку.
«Фитц Чивл здесь, и у него важные вести для вас. Может быть, вы проснетесь и выслушаете его?»
Сперва король не шевельнулся.
«Ваше Величество!»
— снова позвал его Шут. Он смочил салфетку в холодной воде и отер ею лицо короля.
«Король Шрюд!»
«Мой король, вы нужны своему народу!» — в отчаянии проговорил я. «Ладная бухта в осаде красных кораблей. Их 5. Мы должны послать помощь, или все будет потеряно. Если они укрепятся там...»
«Они могут блокировать гавань Бакка!»
Глаза короля открылись, как только он заговорил. Он не приподнялся, но зажмурился, словно от боли.
«Шут, немного красного вина. Пожалуйста!»
Голос был тихим, едва слышным, но это был голос моего короля. Мое сердце дрогнуло, как будто я был старой собакой, услышавшей голос давно уехавшего хозяина. «Что нам делать?» — взмолился я.
«Отправить все корабли вниз, к ним. Не только военные корабли. Выводите рыболовный флот. Мы сражаемся за нашу жизнь. Как они осмелились подойти так близко, как они могли? Пошлите туда лошадей. Пусть отправятся сейчас же. Они, возможно, доберутся до места только послезавтра, но все равно пошлите. Поручите это Кину».
Сердце мое защемило. «Ваше Величество», — мягко вмешался я, — «Кин убит. Это случилось, когда они с Баричем возвращались с гор. На них напали разбойники». Шут бросил на меня испепеляющий взгляд, и я немедленно пожалел о своем вмешательстве. Повелительных интонаций в голосе короля Шрюда больше не было. Он неуверенно сказал:
«Кин мертв?»
Я набрал в грудь побольше воздуха. «Да, Ваше Величество, но есть Ред, и Керф тоже надежный человек». Король взял из рук Шута бокал, хлебнул вина, и это, казалось, прибавило ему сил.
«Керф, тогда поручите это Керфу».
Тень прежней уверенности снова появилась в его голосе. Я прикусил язык и чуть было не сказал, что те лошади, которые остались, не стоят того, чтобы их посылать. Люди Ладной бухты, без сомнения, будут рады любой помощи. Шрюд задумался.
«Что слышно от Южной бухты? Послали ли они солдат и корабли?»
«Ваше Величество, от них пока нет никаких вестей. Это не было ложью».
«Что здесь происходит?» — раздался крик.
Это был Регал, запыхавшийся от опьянения и ярости.
«Волзят!»
— он обвиняюще ткнул в меня пальцем.
«Выведи его отсюда! Позови на помощь кого-нибудь, если потребуется! Не церемонься!»
Ходить за помощью Волзиду было недалеко. Двое смуглых стражников Регала пришли вместе с ним. Меня подняли на ноги. У Регала эту обязанность исполняли отборные, крепкие люди. Я огляделся в поисках Шута в надежде хоть на какую-то помощь, но тот исчез. Заметив бледную руку, скрывшуюся под кроватью, я решительно отвел глаза. Я не винил его, он ничего не мог сделать для меня.
«Отец! Он потревожил тебя своими безумными историями, а ты так болен!»
Регал заботливо склонился над кроватью. Они почти довели меня до дверей, когда король заговорил. Голос был негромким, но в нем звучала прежняя властность.
«Стойте, где стоите!» — приказал король Шрюд стражникам.
Он все еще лежал в постели, но сурово смотрел на Регала.
«Ладная бухта в осаде!»
— твердо сказал он.
Мы должны выслать подкрепление.
Регал грустно покачал головой.
Это просто еще один из трюков бастарда. Он хочет расстроить тебя и лишить покоя. Не было никакого призыва о помощи. Не было вообще никаких посланий.
Один из стражников действовал очень профессионально. Другой, видимо, собирался вывихнуть мне плечо, даже если я не буду сопротивляться. Я постарался запомнить его лицо и в то же время не показать, как мне больно.
«Тебе не стоило утруждать себя, Регал. Я сама отличу правду от лжи», — раздался голос королевы Кетрикен.
На ней были короткая белая шерстяная куртка, пурпурные штаны и сапоги. Ее длинный горский меч висел у нее на боку, а барич стоял в дверях и держал плащ с большим капюшоном и длинные перчатки для верховой езды. Она заговорила тем тоном, которым обращаются к испорченному ребенку.
«Возвращайтесь к своим гостям. Я поеду в Ладную бухту».
«Я запрещаю это!»
Регал почти визжал. В комнате внезапно все смолкло. Королева Кетрикен тихо произнесла вслух то, что все в комнате уже знали.
«Принц не может ничего запретить будущей королеве. Я еду немедленно».
Лицо Регала побагровело.
«Это наглая ложь! Подлый вымысел бастарда! Он хочет переполошить оленей замок и вселить в людей страх! Не было никаких вестей из Ладной бухты!»
«Молчать!»
— выплюнул король. Все в комнате застыли.
«Фицчивел! Проклятие, освободите этого человека! Фицчивел, встань передо мной! Докладывай! Откуда твои известия?»
Я поправил свой камзол и откинул назад волосы. Когда я шел, чтобы встать перед моим королем, я болезненно стыдился босых ног и растрепанных волос. Я набрал в грудь воздуха и выдохнул. Мне приснился вещий сон, сир. Рябой, гадающий по воде, он показал мне красные корабли в Ладной бухте. Я не посмел подчеркнуть ни единого слова. Я твердо стоял перед ними. Один из стражников недоверчиво фыркнул. У барича отвисла челюсть, глаза его расширились. Король Шрют на кровати закрыл глаза и медленно выдохнул.
«Он пьян», — заявил Регал. «Уберите его отсюда».
Никогда еще я не слышал в его голосе такого удовлетворения. Его стражники отреагировали мгновенно и снова схватили меня.
«Как?»
— король вздохнул, явно сражаясь с болью.
«Как я приказал?»
Он нашел в себе еще немного сил.
«Сделайте, как я приказал. Выступайте немедленно. Немедленно!»
Я выдернул руки у остолбеневших стражников. «Да, Ваше Величество!» Я старался говорить очень четко. «Немедленно отправить в Ладную бухту военные корабли и все рыболовные суда, которые мы сможем найти, и послать по суше всех пригодных лошадей под командой Керфа!»
«Да!»
Король выдохнул это слово. Он сглотнул, набрал в грудь воздуха, потом открыл глаза.
«Да, таков мой приказ. А теперь иди».
«Немного вина, господин мой?»
По другую сторону кровати материализовался Шут. Я был единственным, кто заметил это. Шут заговорщицки улыбнулся и склонился над Шрюдом, помогая ему приподнять голову и глотнуть вина. Я глубоко-глубоко поклонился моему королю, повернулся и вышел из комнаты.
«Если хочешь, можешь ехать с моей стражей», — сказала мне королева Кетрикен.
Лицо Регала побагровело.
«Король не приказывал вам ехать», —
прошипел ей Регал.
«Но он и не запрещал мне». Королева равнодушно посмотрела на него.
«Моя королева!» — в дверях показалась одна из ее стражниц.
«Мы готовы выступать!»
Я потрясенно смотрел на нее. Кетрикен только кивнула и повернулась ко мне.
«Ты бы лучше поспешил, Фиц, если не собираешься ехать в таком виде».
Барич подал королеве плащ.
«Моя лошадь готова?» — спросила она у стражницы.
«Хэнс обещал, что она будет у дверей к тому времени, когда вы выйдете».
«Мне потребуется всего минута или две, чтобы собраться», — тихо сказал барич.
Я заметил, что он не просит позволения.
«Тогда ступайте, вы оба, и постарайтесь как можно быстрее догнать нас».
Барич кивнул. Он пошел за мной в мою комнату, где взял из моего сундука зимнюю одежду для себя.
«Зачеши волосы назад и вымой лицо», — сурово приказал он мне. «Воины больше доверяют человеку, который не выглядит только что вытряхнутым из постели».
Я последовал его совету, и мы поспешили вниз по лестнице. Казалось, Барич начисто забыл о своей хромой ноге. Когда мы оказались во дворе, он начал звать конюшенных мальчиков, чтобы они привели уголька и крепыша. Еще одного мальчика он послал найти Керфа и передать ему распоряжение короля, и еще одного, чтобы приготовить всех лошадей в конюшнях. Четырех человек он отправил в город. Одного на корабли, а трем другим поручил обойти таверны и собрать команды. Я завидовал его спокойной собранности. Он не понимал, что принял у меня командование, пока мы не стали садиться на лошадей. Внезапно осознав это, Барич смутился. Я улыбнулся ему. Опыт важнее всего. Мы поехали к воротам.
«Мы должны догнать королеву Кетрикен, прежде чем она достигнет прибрежной дороги», — сказал Барич.
У ворот дорогу нам загородил стражник.
«Стой!»
— скомандовал он. Голос его сорвался. Наши лошади испуганно попятились, мы натянули поводья. Человек стоял твердо.
«Вы можете ехать, господин», — с уважением сказал он Баричу. «Но у меня приказ. Бастарду запрещен выезд из замка».
«Бастарду?»
Я никогда не слышал такой ярости в голосе Барича.
«Скажи Фитцу Чивулу, сыну принца Чивула».
Человек раскрыл рот от изумления.
«Скажи немедленно!» — взревел Барич и напрягся.
Внезапно он стал казаться вдвое больше, чем был на самом деле. Я ощущал волны, исходившие от него ярости.
«Фитцу Чивулу, сыну принца Чивула!» — пробормотал человек.
Он перевел дыхание и глотнул.
«Но как бы я ни называл его, приказ остается прежним. Ему нельзя выйти!»
«Меньше часа назад я слышал, как наша королева распорядилась, чтобы он ехал с ней, и чтобы мы догнали ее так быстро, как только можем. Ты считаешь, что твой приказ важнее, чем ее?»
Стражник замялся.
«Минуточку, сир!»
Он отошел к караулке. Барич фыркнул.
«Тому, кто учил его, должно быть стыдно. Он полагается исключительно на нашу порядочность. Мы могли бы легко уехать сейчас».
«Может быть, он просто знает тебя?» — предположил я.
Барич бросил на меня сердитый взгляд. Через мгновение вышел капитан стражи. Он улыбнулся нам.
«Счастливого пути и удачи в Ладной бухте!»
Барич бросил ему нечто среднее между приветствием и прощанием, и мы пришпорили лошадей. Я позволил Баричу самому выбирать темп скачки. Было темно, но когда мы спустились с горы, дорога была прямая и хорошая, а из-за туч время от времени выглядывала луна. Никогда прежде я не видел Барича таким безрассудным. Он пустил лошадей галопом и не придерживал их до тех пор, пока мы не увидели впереди гвардию королевы. Мы сбавили шаг, только когда почти догнали их. Я увидел, как они оборачиваются и смотрят на нас. Один солдат помахал нам рукой.
«Беременной кобыле на раннем сроке полезно размяться».
Барич посмотрел на меня в темноте.
«Насчет женщин я не так уверен». Медленно закончил он.
Я улыбнулся.
«Думаешь, я уверен?»
Я покачал головой и стал серьезным.
«Не знаю. Некоторые женщины вовсе не ездят верхом, когда ждут ребенка. Некоторые ездят.
Думаю, что Кетрикен не стала бы рисковать ребенком Верити. Кроме того, здесь с нами она в большей безопасности, чем наедине с Регалом». Барич ничего не сказал, но я чувствовал, что он со мной согласен. Я чувствовал не только это.
«Мы, наконец, поохотимся вместе!»
«Тихо!»
— предупредил я волка, искоса посмотрев на Барича. Я старался, чтобы мои мысли были незаметными и тайными.
«Мы едем далеко. Ты сможешь бежать с лошадьми?»
«На коротком расстоянии они могут обогнать меня. Но на длинном перегоне никому не обойти бегущего рысью волка».
Барич слегка напрягся в седле. Я знал, что ночной волк отошел к краю дороги и рысью убежал в темноте. Мне действительно было очень хорошо от того, что я вышел из замка и снова был рядом с ним. Было радостно оказаться на воле и что-то делать. Не то чтобы я радовался нападению на Ладную бухту, просто, наконец, у меня появилась возможность сделать хоть что-нибудь, даже если придется разгребать дымящиеся руины. Я посмотрел на Барича. Он был в ярости.
«Барич?» — спросил я. «Это волк, да?»
— спросил Барич темноту. Он смотрел прямо вперед. Я знал это выражение его лица.
«Ты знаешь?»
Морда с болтающимся языком ухмыльнулась. Барич вздрогнул, как будто его толкнули. «Ночной волк», — согласился я тихо, пытаясь перевести образ его имени в человеческие слова. Страх охватил меня. Барич почувствовал его. Он знал. Нет смысла отрицать. Но было в этом и некоторое облегчение. Я смертельно устал от всей этой лжи, в которой совсем запутался. Барич ехал молча, не глядя на меня. Я не хотел, чтобы это случилось. Это просто произошло. Это было объяснение, не извинение.
«Я не дал ему ни одного шанса», — ночной волк был настроен очень шутливо.
Я положил руку на шею уголька и нашел утешение в ее тепле. Я ждал. Барич все еще молчал.
«Я знаю, что ты никогда этого не одобришь», — тихо сказал я. «Но мне не приходилось выбирать. Просто я такой».
«Все мы такие», — ухмыльнулся ночной волк. «Ну, сердце стаи, поговори со мной. Мы отлично поохотимся вместе».
«Сердце стаи?» — спросил я.
«Он знает, что это его имя. Так они звали его, все эти собаки, которые поклонялись ему, когда пускались в погоню. Вот что они говорили друг другу. Сердце стаи, сюда, сюда, добыча здесь. Я нашла ее для тебя, для тебя». Вот что они визжали, и каждая старалась первой провизжать это для него. А теперь их нет. Их увезли далеко. Они не хотели покидать его. Они знали, что он слышал, хотя и не отвечал. А разве ты никогда не слышал их?»
«Думаю, я не хотел слышать».
«Жаль. Зачем по собственному желанию становиться глухим? Или немым?»
«Тебе обязательно делать это в моем присутствии?» — напряженно спросил Барич.
«Прости», — извинился я мрачно, чувствуя его обиду. Ночной волк снова тихо захихикал. Я не обращал на него внимания. Барич не смотрел на меня. Через некоторое время он пришпорил крепыша и поскакал галопом, чтобы догнать гвардейцев в Кетрикен. Я немного помедлил, а потом присоединился к нему. Он официально доложил Кетрикен обо всем, что сделал, прежде чем покинуть замок, и она серьезно кивнула, как будто привыкла принимать такие доклады. Нам была оказана честь ехать слева от нее, в то время как капитан ее стражи, Фокс Глоу на Перстенка, ехал справа. Перед рассветом нас догнали остальные верховые из Бакипа, и Фокс Глоу немного замедлило движение, чтобы дать отдохнуть усталым лошадям новоприбывших. Но после того, как мы подошли к реке и напоили коней, мы снова помчались галопом. Барич со мной не разговаривал. За много лет до этого я путешествовал в свите Верити, в город Ладная бухта, стоящий на берегу одноименной гавани. Тогда поездка заняла 5 дней, но мы путешествовали с телегами, носилками, жонглерами, музыкантами и лакеями. На сей раз мы ехали верхом с опытными воинами, и у нас не было необходимости держаться широкой прибрежной дороги. Единственной помехой была погода. К середине утра первого дня пути началась буря. Ехать было очень тяжело, но еще тяжелее было осознавать, что сильные ветры замедлят движение наших кораблей. Когда вдали показалась вода, я стал искать взглядом паруса, но ничего не увидел. Темп, заданный Фоксглоу, был нелегким, но не изнурительным для лошадей и всадников. Мы ехали то шагом, то галопом, и она следила, чтобы животные всегда были напоены. На остановках лошади получали зерно и черствый хлеб, а всадники — сухари и сушеную рыбу. Если кто-то и заметил следующего за нами волка, он ничего об этом не сказал. Двумя днями позже на рассвете перед нами открылась широкая долина реки, несшей свои воды в ладную бухту. Замок Страшвод был крепостью ладной бухты и замком герцога Келвара и леди Грейс, сердцем герцогства Риппен. Сторожевая башня высилась на утесе над городом. Замок был построен на достаточно ровном месте, но укреплен несколькими рядами земляных стен и рвов. Когда-то мне рассказывали, что еще никогда врагам не удавалось преодолеть вторую стену. Отныне это было в прошлом. Мы остановились и смотрели на разрушение. Пять красных кораблей все еще стояли у берега. Корабли ладной бухты, по большей части маленькие рыбачьи суда, были сожжены, и обугленные обломки разбросаны по берегу. Всюду, где проходили пираты, остались почерневшие здания и тлеющие развалины, отмечая их путь, как покраснение на ране показывает распространение инфекции. Фоксглоу привстала в стременах.
«Это мелкий песчаный залив, так что, когда начинается отлив, вода уходит очень далеко. Они слишком высоко вытащили свои корабли. Мы должны отрезать им путь к отступлению, и сделать это нужно во время отлива. Они прошли через город, как горячий нож сквозь масло. Сомневаюсь, что им оказывали сильное сопротивление. На самом деле город невозможно защитить. Скорее всего, люди ушли в замок, как только увидели красные кили. Мне кажется, что островитяне пробили дорогу через третий круг ограждений. Но Келвар, я думаю, может долго держать оборону. Четвертая стена, каменная. Ее строили много лет. В страже вот прекрасный колодец, а склады должны быть полны зерна. Он не падет, если не будет измены».
Фоксглоу опустилась в седло.
«Эта атака бессмысленна», — сказала она тихо. «Как красные корабли собираются выдержать долгую осаду? Особенно, если их атакуем мы».
«Возможно, они не ждут, что кто-нибудь придет на помощь защитникам замка», — бросила Кетрикин. «Город в их распоряжении, так что они могут пополнить запасы продовольствия. Может быть, они ждут подкрепления?»
Она повернулась к Керфу и сделала ему знак подойти к Фоксглоу.
«У меня нет военного опыта», — просто сказала она. «Вам двоим придется составить план. Я буду подчиняться вам как солдат. Что нам теперь делать?»
Я увидел, как Барич вздрогнул. Такую честность можно уважать, но она не всегда хороша для вождя. Фоксглоу и Керф обменялись взглядами.
«Моя королева, у Керфа больше военного опыта, чем у меня. Я приму его команду», —
тихо проговорила Фоксглоу. Керф посмотрел вниз, как бы немного пристыженный.
«Барич был человеком Чивола и видел больше битв, чем я», — заметил он, глядя на свою лошадь и внезапно поднял голову. «Я рекомендую его вам, моя королева». На лице Барича отразились противоречивые чувства. На мгновение его глаза загорелись. Потом я увидел в них нерешительность.
«Они будут хорошо охотиться для тебя, сердце стаи»,
— заверил его ночной волк. «Барич, прими командование. Солдаты будут истово сражаться для тебя».
Я вздрогнул, услышав, что Кетрикин фактически повторила слова ночного волка. С моего места я видел, что Барич вздрогнул тоже. Он выпрямился в седле.
«Мы не можем надеяться, что на этой равнине нам удастся напасть на пиратов неожиданно. И три круга укреплений, которые они уже завоевали, теперь стали для них защитой. У нас не так уж много сил. Чего у нас больше всего, моя королева, так это времени. Мы можем запереть их. У них скоро кончится свежая вода. Если страж вот выстоит, а мы будем держать пиратов в западне между третьим земляным валом и стеной, нам останется только ждать, когда придут наши корабли. А к тому времени мы решим, хотим ли мы вступить с ними в бой или просто уморим врагов голодом».
«Мне это кажется разумным», — одобрительно сказала королева.
«Они глупцы, если не оставили хотя бы небольшие гарнизоны на своих кораблях. С этими мы должны немедленно вступить в бой. Потом мы поставим на корабли нашу собственную охрану и отдадим приказ уничтожить любого из островитян, кто пробьется через нас и попытается бежать. Если все пройдет гладко, у вас будут корабли, чтобы добавить их к флоту будущего короля Верити».
«Это тоже кажется разумным. Идея явно понравилась Кетрикен».
«Это неплохо, но только если мы будем действовать быстро. Скоро пираты узнают о нашем прибытии, если уже не знают. Они, конечно же, способны оценить ситуацию точно так же, как и мы. Нам нужно спуститься туда, задержать осаждающих замок и уничтожить охрану кораблей».
Керф и Фоксглоу согласно кивали. Барич посмотрел на них.
«Я хочу, чтобы ваши лучники окружили замок. Мы должны остановить пиратов, не вступая в ближний бой. Пусть остаются там, где стоят. Они попытаются пробиться наружу через дыры в земляных валах. Там надо поставить усиленную стражу, но не забывайте внимательно следить за всей внешней стеной. Однако пока что старайтесь за нее не заходить. Пусть они бегают там, как крабы в котле».
Снова последовали одобрительные кивки от обоих капитанов. Барич продолжал.
«Для захвата кораблей мне понадобятся мечники. Думаю, бой будет тяжелый. Пираты будут защищать свой единственный путь к отступлению. Отправьте нескольких менее искусных лучников приготовить огненные стрелы. Если мы потерпим поражение, сожгите корабли. Но сперва попытайтесь захватить их».
«Руриск!»
— крикнул кто-то в задних рядах. Все головы повернулись к морю. Руриск огибал северную оконечность бухты. Чуть дальше появился второй парус. Сзади нас закричали верховые воины. Но за нашими кораблями, на якоре в глубокой воде, белый, как живот мертвеца, покачивался корабль с надутыми парусами. Я увидел его, и ледяной страх сковал мое сердце.
«Белый корабль!»
— воскликнул я, задыхаясь. От ужаса меня охватила дрожь.
«Что?»
— ошеломленно спросил барич. Это было первое обращенное ко мне слово в этот день.
«Белый корабль!»
— повторил я, показывая.
«Что? Где? Это? Это сгусток тумана. Наши корабли входят в гавань».
Он был прав. На моих глазах туман таял на утреннем солнце. Мой ужас отступил, как ночной призрак. Но день внезапно показался мне более холодным, а зимнее солнце слабым и водянистым. Тень зла нависла над нами, как дурной запах.
«Теперь разделите ваши силы и разворачивайте их», — сказал барич. «Мы не хотим, чтобы наши корабли встретили сопротивление, когда подойдут к берегу. Быстро! Фитц, ты пойдешь с отрядом, который будет атаковать красные корабли. Будь там, когда причалит Руриск, и расскажи капитану о наших планах. Как только красные корабли будут захвачены, нам потребуются все бойцы для осады островитян. Хорошо бы как-нибудь связаться с герцогом Келваром. Впрочем, думаю, он быстро все поймет сам. Что ж, начнем».
Потом была небольшая суматоха и немного быстрых переговоров между Фоксглоу и Керфом. Но в удивительно короткое время я обнаружил, что уже еду вслед за Фоксглоу вместе с группой воинов. У меня был меч, но мне не хватало топора. Все оказалось не так просто, как мы планировали. Мы встретили островитян в городских развалинах задолго до того, как дошли до берега. Они возвращались на свои корабли с группой пленников. Мы атаковали. Одни пираты остановились и вступили в бой, а другие бросили своих пленников и бежали к кораблям. Вскоре наши войска рассыпались среди все еще дымящихся зданий и заваленных обломками улиц. Часть нашего отряда задержалась, чтобы перерезать веревки пленников и по возможности помочь им. Фоксглоу сыпала проклятиями из-за задержки, потому что бежавшие пираты могли предупредить охрану на кораблях. Она быстро разделила отряд, оставив горстку солдат помогать горожанам. Трупный запах и дождь на обгоревших балках напомнили мне кузницу и почти лишили мужества. Повсюду лежали тела, их было гораздо больше, чем мы ожидали. Где-то я чувствовал волка, пробиравшегося через развалины, и это немного успокоило меня. Фоксглоу, на удивление, витиевато проклинала всех нас и построила отряд клином. Мы ринулись вниз к красным кораблям, как раз вовремя, чтобы увидеть, как один из них поднимает якоря. С этим мы мало что могли поделать, но успели задержать второй корабль. Команду мы перебили с удивительной легкостью. Их было немного, только гребцы. Мы умудрились прикончить их даже до того, как они успели перебить пленников, лежавших связанными на корабельных шлюпках. Мы подозревали, что на ушедшем корабле был такой же груз. И, следовательно, предположил я, они не собирались вступать в бой с Рурицком или каким-нибудь другим из кораблей. Красные корабли уходили с заложниками. Куда? К призрачному кораблю, который видел только я? От одной мысли о нем меня охватывала дрожь и начинала болеть голова. Может быть, они намеревались утопить заложников или перековать их? Я был не в состоянии как следует все обдумать. Это были вопросы для Чейда. На всех трех оставшихся у берега кораблях были отряды стражи, и они сражались так отчаянно, как предсказывал Барич. Один корабль был подожжен чересчур усердными лучниками, но остальные были захвачены в целости. К тому времени, когда пристал Руриск, мы очистили от пиратов все корабли. Теперь пришла пора осмотреть Ладную бухту. Никаких признаков белого корабля. Может быть, это действительно был просто сгусток тумана? Вслед за Руриском подходила Констанция, а за ней целая флотилия рыбачьих суденышек и даже несколько торговых кораблей. Большинству из них пришлось встать на якоре в мелкой гавани, но люди были быстро переправлены на берег. Команды с военных кораблей ждали своих капитанов, чтобы получить распоряжение, а те, кто прибыл на рыбачьих и торговых судах, спешно направились мимо нас прямо к осажденному замку. Обученные команды с военных кораблей вскоре догнали их, и к тому времени, когда мы подошли к внешним укреплениям замка, там уже было налажено относительное взаимодействие. Пленники, которых мы освободили, сильно ослабели от недостатка еды и питья, но быстро оправились и дали нам самые подробные сведения о земляных насыпях. После полудня осада пиратов была уже организована. Барич с трудом убедил всех, что по крайней мере один из наших боевых кораблей должен оставаться наготове, полностью укомплектованной командой и воинами. Его правота была доказана на следующее утро, когда еще два красных корабля появились у северного края бухты. Руриск погнался за ними, но они ушли слишком легко, чтобы у нас был повод радоваться. Мы все знали, что они попросту найдут какой-нибудь незащищенный поселок. Несколько рыбачьих судов запоздало пустились вдогонку, хотя было мало шансов, что им удастся настичь грибные корабли пиратов. На следующий день ожидания мы начали скучать и нервничать. Погода снова испортилась. Сухари стали отдавать плесенью, а сушеную рыбу уже нельзя было назвать сушеной. Чтобы подбодрить нас, герцог Келвар поднял флаг шести герцогств рядом с собственными вымпелами, развивающимися над стражем вод. Но, как и мы, он избрал выжидательную тактику. Островитяне были заперты. Они не пытались ни пробиться сквозь нас, ни подойти ближе к замку. Все было тихо и полно ожидания.
«Ты не слушаешь предупреждений. Ты никогда не слушал», —
тихо сказал мне Барич. Наступила ночь. Первый раз с момента нашего прибытия мы были вместе больше, чем несколько мгновений. Он сидел на бревне, вытянув перед собой раненую ногу. Я опустился на корточки перед огнем, пытаясь согреть руки. Мы сидели у временного укрытия, поставленного для королевы, и поддерживали костер. Костер сильно дымил. Барич хотел, чтобы королева устроилась в одном из немногих сохранившихся домов, но она отказалась, настаивая на том, что хочет быть рядом со своими воинами. Ее стража свободно заходила к ней в палатку и грелась у огня. Барич хмурился из-за этой фамильярности, но не мог не оценить их преданности.
«Твой отец тоже был таким», — заметил он внезапно, когда двое стражников Кетрикин вышли из ее палатки и пошли сменить тех, кто стоял на карауле.
«Не слушал предупреждений?» — спросил я удивленно.
Барич покачал головой.
«Нет. Его солдаты вечно входили к нему и выходили в любое время дня и ночи. Я никогда не мог понять, как ему удалось зачать тебя».
Меня покоробило от его шутки, и Барич, очевидно, заметил это.
«Прости, я устал, и нога ноет». Ляпнул, не подумав.
Я улыбнулся, хотя сам того от себя не ожидал. «Ничего», — сказал я, не покривив душой. Когда барич узнал о ночном волке, я боялся, что он снова прогонит меня. Шутка, даже грубая шутка, обрадовала меня. «Ты говорил о предупреждениях?» — смиренно спросил я. Он вздохнул. «Ты сказал это. Мы такие, какие мы есть». «И он сказал это. Иногда они не дают нам возможности выбирать. Они просто привязываются к тебе». Где-то далеко в темноте завыла собака. На самом деле это была не собака. Барич сверкнул на меня глазами. «Я совершенно не могу контролировать его», — признался я.
«И я тебя? Почему вообще кто-то должен кем-то править?»
«И он постоянно вмешивается в личные разговоры», — добавил я.
«Ничего нет личного», — без выражения сказал барич. У него был голос человека, хорошо знающего, о чем он говорит.
«Я думал, что ты никогда не использовал это. Даже сейчас я не мог произнести вслух слово «дар».
Я не пользуюсь этим. Ничего хорошего из этого не выходит. Я повторяю тебе то, что уже говорил раньше. Это изменяет. Если ты этому поддаешься, если ты этим живешь, если ты не можешь закрыться от этого или хотя бы не искать этого, не становись!»
«Барич!»
Мы оба подпрыгнули от неожиданности. Это Фоксглоу тихо вышла из темноты и встала по другую сторону костра. Что она успела услышать?
«Да? Что-нибудь случилось?»
Она нагнулась в темноте и поднесла к огню покрасневшие руки. Потом вздохнула.
«Я не знаю. Как мне это спросить? Вы знаете, что она беременна?»
Барич и я обменялись взглядами.
«Кто?» — спросил он ровным голосом.
«У меня двое собственных детей, знаете ли. И в ее страже в основном женщины. Ее тошнит каждое утро, и она заваривает чай из листьев малины. Она не может даже смотреть на соленую рыбу, ее сразу мутит. Ей не следует быть здесь и жить вот так».
«О, лисица, заткнись!» «Она не спрашивала нашего совета», — осторожно заметил барич.
«Мы за ней присмотрим. Нет никакой причины, по которой ее нельзя было бы отослать назад в замок», — спокойно сказала Фоксглоу.
«Я не могу себе представить, как ее можно отослать назад куда бы то ни было», — возразил барич. «Я думаю, что она сама должна принять такое решение».
«Но хотя бы предложи это ей», — настаивала Фоксглоу.
«С тем же успехом это можешь сделать и ты», — парировал барич. «Ты капитан ее стражи. Это по праву твоя забота».
«Я не охраняла ее дверь каждую ночь», — не сдавалась Фоксглоу.
«Может быть, тебе и следовало бы», — сказал барич, после чего немного смягчил свое замечание, добавив. «Теперь, когда ты знаешь».
Фоксглоу смотрела в огонь.
«Может быть, и следовало. Так, вопрос в том, кто будет сопровождать ее назад в Оленьий замок?»
«Вся ее личная стража, разумеется. Королева не может путешествовать с меньшим числом людей».
Где-то далеко в темноте внезапно закричали. Я вскочил на ноги.
«Стой на месте!» — прикрикнул на меня барич. «Подожди известий и не кидайся вперед, не зная, что происходит».
Через мгновение Уисл из стражи королевы подошла к нашему костру и встала перед Фоксглоу, чтобы доложить. «Двузубая атака. Они попытались выбраться из пролома у южной башни. А некоторые вышли у...» Стрела пронзила ее и навеки унесла то, что она собиралась сказать. Островитяне внезапно оказались совсем рядом, их было много, я не мог сосчитать сколько, и все они бежали к палатке королевы.
«Королеве!»
— закричал я и немного успокоился, услышав, что мой крик подхвачен дальше вдоль рядов. Три стражника выбежали из палатки и встали спиной к непрочным стенам, а барич и я уже заняли позицию перед ними. Мой меч оказался у меня в руке, и уголком глаза я заметил, как играют красные отблески на острие меча барича. В дверях палатки неожиданно появилась королева.
«Не охраняйте меня!» — упрекнула она нас. «Вы должны быть там, где идет битва!»
«Она здесь, моя леди!» —
проворчал барич и внезапно шагнул вперед. Его меч опустился на руку врага, который подошел слишком близко. Я четко помню эти слова и помню этот шаг Барича. Это последнее ясное воспоминание, сохранившееся у меня об этой ночи. После этого все состояло из крика и крови, металла и огня. Волны страстей били меня со всех сторон, а вокруг солдаты и пираты сражались насмерть. Вскоре кто-то поджег палатку. Поднявшееся пламя осветило битву как театральную сцену. Я помню, что видел, как Кетрикин с подвязанной юбкой босая сражалась, стоя на замерзшей земле. Она держала свой длинный горский меч двумя руками. Ее грация превращала битву в смертельный танец, который привел бы меня в смятение в любое другое время. Островитяне продолжали нападать. В какой-то миг я был уверен, что слышал, как Верити выкрикивает команды, но не мог понять ни слова. Время от времени появлялся ночной волк, сражавшийся всегда на краю света и тени, сгусток меха и зубов. Он резким ударом подрезал сухожилие и всем своим весом обрушивался на изготовившегося напасть пирата, опрокидывая его. Барич и Фоксглоу сражались спина к спине. Битва складывалась неудачно для нас. Я был частью круга, защищавшего королеву. По крайней мере, я так думал, пока не осознал, что на самом деле она сражается подле меня. В какой-то миг я выронил меч и подхватил упавший топор пирата. На следующий день я поднял свой меч, покрытый грязью и кровью, с замерзшей земли. Но ночью я ни секунды не колебался, меняя дар Верити на дикарское, но более эффективное оружие. Пока мы сражались, думать можно было только о сейчас. Когда, наконец, ход битвы переменился, я преследовал и настигал разбросанных врагов в укутанных ночной тьмой и пахнущих дымом развалинах города Ладная бухта. Здесь действительно ночной волк, и я очень хорошо охотились вместе. Я дрался на топорах с моей последней жертвой, а ночной волк прикончил своего врага за несколько секунд до того, как упал мой противник. Это последнее убийство доставило мне дикую первобытную радость. Я не знал, когда переставал сражаться ночной волк и начинал я. Важно было только то, что мы победили и оба живы. После этого мы вместе пошли искать воду и жадно пили ее из ведра городского колодца, а я смывал кровь с моих рук и лица. Потом мы опустились на землю и сидели, прислонившись спиной к кирпичной кладке, глядя, как из плотного тумана медленно поднимается солнце. Ночной волк прижимался ко мне, и мы даже не разговаривали. Я думаю, что немного задремал, потому что проснулся от легкого толчка, когда ночной волк покинул меня. Я поднял глаза, чтобы посмотреть, что заставило его уйти, и обнаружил только испуганную девушку из Ладной бухты, которая со страхом таращилась на меня. Раннее солнце сверкало в ее рыжих волосах. В руке у нее было ведро. Я стоял и улыбался, приветственно подняв свой топор. Но она, как испуганный кролик, кинулась прочь через развалины зданий. Я потянулся, потом пошел обратно через рассасывающийся туман туда, где стояла палатка королевы. Пока я шел, воспоминания о волчьей охоте прошлой ночью вернулись ко мне. Они были слишком острыми, слишком красными и черными, и я задвинул их подальше, на задворке своей памяти. Это ли имел в виду Барич, когда предупреждал меня? Даже при свете дня было трудно понять, что же произошло. Земля вокруг почерневших остатков палатки королевы превратилась в грязное месиво. Здесь бой был самым жарким. Здесь пало больше всего врагов. Некоторые тела оттащили в сторону и сложили в кучу. Остальные все еще лежали там, где упали. Я избегал смотреть на них. Убивать в страхе и ярости — это одно, и совсем другое — смотреть на дело своих рук при холодном и сером утреннем свете. То, что островитяне пытались пробиться сквозь наши ряды, было понятно. Возможно, у них был шанс добраться до своих кораблей и отбить один или два. Но почему они так настойчиво атаковали палатку королевы? Почему, оказавшись за земляным валом, они не использовали свой шанс уцелеть и не направились к берегу? «Возможно», — заметил Барич, скрипя зубами, пока я ощупывал страшную опухоль на его ноге. «У них не было никакой надежды убежать. Это их пиратский обычай — принести как можно больше вреда перед смертью. Так что они напали здесь, надеясь убить нашу королеву». и обнаружил прихрамывающего барича на поле боя. Он не сказал, что искал мое тело. Об этом достаточно ясно говорило облегчение, которое отразилось у него на лице при виде меня. Откуда они знали, что в этой палатке была королева? У нас не было знамен, мы никак не обнаруживали себя. С чего они взяли, что она здесь? Вот так лучше? Я проверил, не жмет ли повязка.
Рана сухая и чистая, а повязка, похоже, облегчает боль. Я не думаю, что тут можно сделать что-нибудь большее. Подозреваю, что каждый раз, когда я буду так напрягать свою ногу, у меня будет опухоль и жар.
Он говорил бесстрастно, как будто речь шла о больной ноге лошади.
По крайней мере, рана не раскрылась. Они, кажется, перли прямиком к палатке королевы, так?
Как пчелы на мед, заметил я устало. Королева в страже вот?
Конечно. Все там. Послушал бы ты, как они вопили, когда открыли нам ворота. Королева Кетрикин вошла, юбки с одного бока подвязаны, меч в крови. Герцог Келвор встал на колени и поцеловал ей руку, а леди Грейс покачала головой и сказала: «О, моя дорогая, я немедленно распоряжусь, чтобы вам приготовили ванну».
«Ну вот, теперь есть про что сочинять песни», — сказал я, и мы засмеялись. «Но не все наверху, в замке. Я только что видел в развалинах девушку, пришедшую за водой».
«Ну, в замке празднуют. Будут такие, кому не очень-то захочется праздновать». Фоксглоу ошиблась. Люди Ладной бухты не сдались красным кораблям. Многие погибли, прежде чем горожане отступили в замок.
«Ты не находишь, что это странно?»
«То, что люди защищались? Нет, это...»
«Тебе не кажется, что тут было слишком много островитян? Больше, чем могло бы поместиться на пяти кораблях?»
Барич замер. Он оглядел разбросанные тела. «Может быть, те, другие корабли оставили их здесь, а сами ушли патрулировать берег?»
«Это на них не похоже. Я подозреваю, что здесь был более крупный корабль, который привез большое количество людей».
«Где?»
«Теперь он уже ушел. Мне кажется, я заметил его в том сгустке тумана». Мы замолчали. Барич показал мне, где привязал крепыша и уголька, и мы вместе поехали наверх, в страж вот. Огромные ворота замка были широко раскрыты. Во дворе смешались солдаты из Бакипа и защитники стража вот. Нас приветствовали громкими криками и предложили полные до краев чаши с медом даже прежде, чем мы успели спешиться. Мальчики умоляли взять на время наших лошадей, и, к моему удивлению, барич разрешил это. В зале бушевало подлинное ликование, которое могло посрамить любой из перов Регала. Все в замке было открыто для нас, кувшины и тазы с теплой ароматизированной водой были выставлены в большом зале, чтобы мы могли освежиться, столы ломились от яств, причем сухарей и соленой рыбы там не было. 3 дня мы оставались в Ладной бухте. За это время наши мертвые были похоронены, а тела островитян сожжены. Солдаты Бакипа и стража королевы помогали местным жителям восстанавливать укрепления и то, что осталось от города. Я провел несколько тихих расследований. Обнаружил, что на сторожевой башне зажгли сигнальный огонь, чуть только корабли были замечены, но пираты в первую очередь попытались погасить его. «А что со здешним членом круга силы?» — спросил я. Келвор только удивленно посмотрел на меня. Барла отозвали много недель назад для какого-то неотложного дела внутри страны. Келвор думал, что он уехал в Третфорд. На следующий день после битвы пришло подкрепление из Южной бухты. Они не видели сигнального огня, но к ним добрались вестники на лошадях. Я присутствовал, когда королева Кетрикин хвалила герцога Келвора за то, что он предусмотрительно организовал доставку важных сообщений на лошадях, и также послала свою благодарность герцогу Шемше из Шокса за его быстрый отклик. Она предложила разделить между Риппеном и Шоксом захваченные корабли, чтобы им не пришлось больше ждать помощи, и они могли посылать свои собственные для совместной обороны. Это был щедрый дар, и его приняли в благоговейном молчании. Когда герцог Келвор пришел в себя, он поднялся, чтобы предложить тост за свою королеву и будущего наследника видящих. Так слухи превратились в общеизвестный факт. Королева Кетрикен трогательно покраснела, но тем не менее умудрилась произнести слова благодарности. Эти дни после победы были целительным бальзамом для всех нас. Мы сражались, и сражались хорошо. Город Ладная Бухта будет восстановлен, и островитянам не удастся закрепиться в Страже Вод. На некоторое время показалось, что возможно полностью освободиться от них. Мы даже не успели покинуть город, а уже были сложены песни о королеве с подвязанными юбками, которая сражалась с пиратами красных кораблей, и о ребенке в ее чреве, который стал воином, еще не родившись. То, что королева рисковала не только собой, но и наследником трона ради герцогства Риппен, не осталось незамеченным. «Сперва герцог Браунди из Бернса, теперь герцог Келвар из Риппена», — подумал я про себя. Кетрикен великолепно удалось завоевать преданность народа шести герцогств. В Ладной Бухте у меня были мгновения и согревающие, и пугающие, потому что леди Грейс, увидев меня в зале, узнала и подошла поговорить.
«Итак», — сказала она после тихого приветствия,
«в моем кухонном знакомце, оказывается, течет королевская кровь. Неудивительно, что вы дали мне такой прекрасный совет много лет назад». Она уже совершенно освоилась с ролью леди и герцогини. Ее маленькая собачка все еще повсюду сопровождала ее, но теперь песик бегал у ее ног. И это порадовало меня почти так же, как легкость, с которой леди Грейс справлялась с обязанностями, налагаемыми на нее титулом, и проявляла при этом нежную любовь к своему герцогу. «Мы оба сильно переменились, леди Грейс», — ответил я, и она приняла этот комплимент, как я и хотел. В последний раз я видел ее, когда приезжал сюда с Верити. Тогда ей не так хорошо удавалось быть герцогиней. Я встретил ее на кухне, когда ее песик подавился костью. Я убедил ее, что деньги герцога Келвара лучше потратить на сторожевые башни, чем на драгоценности. В те дни для леди Грейс была вновь роль герцогини. Теперь казалось, что она никогда не была никем другим.
«Вы больше не мальчик-псарь?» — спросила она с улыбкой.
«Мальчик-псарь? Человек-волк!» — бросил кто-то. Я обернулся, чтобы посмотреть, кто это сказал, но зал был полон народа, и ни один человек, по-видимому, не повернулся, чтобы посмотреть на нас. Я пожал плечами, как будто это замечание не имело никакого значения. Леди Грейс, судя по всему, даже не слышала его. Прежде чем я уехал, она преподнесла мне в знак своей благодарности небольшой подарок. Я все еще улыбаюсь, когда думаю об этой вещице. Крошечная булавка в форме рыбьей кости.
Я приказала сделать это, чтобы не забывать. Я бы хотела, чтобы теперь она была у вас.
Леди Грейс сказала, что нынче редко носит драгоценности. Она вручила мне свой подарок на балконе поздним вечером, когда сторожевые огни башен герцога Келвара сверкали на фоне темного неба, как великолепные бриллианты.